Глава 13. Милена. Вечернее солнце ласкает кожу приятным теплом. Ветра нет, и влага после ночного дождя за день испарилась. Причин мерзнуть и трястись нет, но меня все равно колотит, словно я голая на ветру. Как прошел разговор? Спрашиваю, боясь, что Илья уедет прямо сейчас. Судя по всему, не так, как хотелось бы бабушке, раз он не остался на ужин. Нормально. Перекинув ногу, Илья седлает байк и открыто рассматривает меня. Если пытается смутить, то у него получается. Воспоминания о том, что было в его машине, вспыхивают в памяти объемными картинками. Я неумолимо заливаюсь краской, но все равно шагаю ближе и, остановившись всего в полуметре, касаюсь пальцем зеркала заднего вида. «Илья, бабушка — непростой человек», — говорю, глядя на приборную панель мотоцикла. Она всегда говорит то, что думает, и иногда кажется чёрствой. Зачем мне эта информация? Я к тому, что она чувствует гораздо больше, чем показывает это. Повернув ключ в зажигании, он заводит мотор и берется за шлем. Мое сердце урчит и вибрирует в такт урчанию двигателя байка, и вместе с тем становится тоскливо и тревожно от того, что он уедет вот так, не став к нам с бабушкой ни на шаг ближе. «Илья», — прерывисто вздыхаю. «Ты приедешь еще?» «Зачем?» Надевает шлем и застегивает ремешок, глядя на меня сощуренными глазами. «Ну, я могу хотя бы звонить тебе». «Зачем?» «Или писать иногда». Подняв подножку, он берется за руль двумя руками, поддает газу, словно ему не терпится уехать отсюда. «У меня девушка есть». Вспыхиваю, как спичка. «Я как сестра писать буду». Вижу, как в уголках его глаз собираются мелкие морщинки. «Ну, пиши, сестра». С этими словами он опускает визор на шлеме и, объехав клумбу по кругу, уезжает к открывающимся воротам. Смотрю вслед удаляющемуся красному стоп-огню, слышу, как, оказавшись за пределами участка, он резко газует и стою на крыльце, пока рев мотора полностью не растворяется в воздухе. Сердце еще долго не может успокоиться. Меня бросает то в жар, то в холод, от чего-то горят губы. Будто он снова коснулся их. Через пару минут за спиной открывается дверь, и ко мне подходит бабушка. «Расстроилась?» — спрашиваю, оглядываясь через плечо. «Нет». И действительно, разочарованной она не выглядит, скорее взволнованной или взбудораженной. «Что он сказал тебе, почему не захотел остаться на ужин?» «Я и не рассчитывала, что он на него останется», — проговаривает она с улыбкой. «Он приехал получить ответ на один вопрос, и он его не получил, а значит, приедет снова». Я догадываюсь, о чем речь. Илья хотел узнать, почему его не приняли, за что так с ним поступили. «Думаешь?» «Да, у него характер своего отца, но честь и достоинство побольше будет. Он мне нравится». Поворачивает голову и смотрит в мои глаза. «А тебе?» «Мне?» Хмыкаю слишком поспешно. «Не знаю, он помог мне тогда и до дома подвез. Илья красивый мужчина». Мои щеки горят, но я выдерживаю взгляд бабушки. Неужели она заметила, как я смотрю на него? «Да, наверное», — бормочу тихо. Улыбнувшись, она разворачивается и уходит в дом. Я же остаюсь гадать, что бы всё это значило. Позже, вечером, после болтовни с подружками в чате и расслабляющей ванны, мне звонит мама. Обычно мы созваниваемся не чаще 1-2 раз в неделю, но в последнее время общаемся едва ли не каждый день. «Как твой зачет, дочь?» — раздается в трубке мамин бодрый голос. «Сдала. Как у тебя дела? Как новый проект?» Она, как и прежде, работает на телевидении, но постоянной должности у нее нет. Заменяет то одного, то другого. И что сильно ее расстраивает, в кадры не выпускают. Меня на другой перекинули. Достали. «Интересный?» «Так себе», — отмахивается немного нервно. «Лучше расскажи, как у вас дела? Абрамов приезжал?» Наверное, зря я маме про него рассказала. Не подумала, что ей неприятно может быть. Тот, кого все считают виновным в разводе Бергов, теперь в их же доме желанный гость. Мне кажется, мама относится к этой ситуации очень болезненно. «Приезжал, да», — отвечаю негромко. «Поговорил с бабушкой и уехал». «О чем поговорил?» — оживляется она. «О чем они говорили, Милена? Ты слышала?» «Нет, они разговаривали в кабинете Льва Давидовича». «И что? Что было потом? Что сказала старуха?» «Ничего. Они поговорили, и он уехал». «Она хочет все переписать на него?» «Нет. Перевожу дыхание, потому что от напряжения, что я сейчас испытываю, давит в груди и не хватает воздуха. Ничего такого я не знаю. О чем же тогда они говорили? Ведь есть же у твоей бабки какой-то план. Знаю только, что они договорились созваниваться иногда. Будут общаться? Я не знаю, давлю голосом. Мама замолкает на несколько секунд, а затем в трубке раздается тяжелый вздох. Ох, Миленка, смотри, как бы Берги тебя не пнули из своей семьи, как меня когда-то. Держись там крепче. Дальше разговор не клеится, у меня пропадает настроение и желание общаться с ней. Попрощавшись и договорившись на днях снова созвониться, мы разъединяемся. Уснуть долго не получается. Кручусь, сбивая постельное белье в комок. Слишком много впечатлений, мыслей и событий. Что-то из огромного обилия, пережитого за сегодня, не дает успокоиться. Сидит заноза в самом труднодоступном месте моего мозга. Колет и царапает, пробуждает какое-то неприятное чувство. Перебираю события дня с самого начала. Стопорюсь на моменте, когда увидела, как Илья заходит в дом и как открыто разглядывает меня. Потом вспоминаю разговор у террасы. Интуитивно чувствую, что уже близко хватаю воздух ртом и поднимаюсь на локтях. «У меня девушка есть», — всплывает в памяти его брошенная с усмешкой фраза. Несильный толчок в грудь опрокидывает меня на подушку. «Господи, я конченая дура.